Ева осталась одна в состоянии оцепенения. На нее было страшно смотреть. В таком положении Еву застал Птекло, явившийся к ней в 7 часов утра говорить о делах. В подобные минуты можно выслушать кого угодно.
«Сударыня», — сказал Стряпчий, — «наш бедный дорогой Давид в тюрьме. Случилось то, что я и предвидел еще в самом начале дела. Я советовал ему тогда же вступить в товарищество для разработки его изобретения со своими соперниками Куэнте. Помилуйте, у них в руках все средства, нужные для осуществления открытия, которое у вашего мужа пока еще находится в самой первоначальной стадии. Поэтому что я сделал? Как только я узнал вчера об аресте Давида, я бросился к господам Куэнте. Я решил выговорить у них условия, которые могли бы вас удовлетворить. Ну, конечно, если вы по-прежнему будете упорствовать и хранить изобретение в тайне, вы будете вечно влачить жалкую жизнь. Постоянные тяжбы вас доконают, измучают, доведут до нищеты, и в конце концов вы поневоле пойдете на сделку с каким-нибудь толстосумом, возможно, в ущерб себе. А между тем, я предлагаю вам на выгодных условиях договор с господами Куэнте. Вы избавитесь таким путем от лишений, тревог, неизбежных в борьбе изобретателя с алчностью капиталиста и равнодушием общества. Послушайте. Если братья Куэнте заплатят ваши долги, если помимо уплаты долгов они предложат вам вознаграждение за ваше открытие вне зависимости от его промышленной ценности, от его будущности и возможности разработки, предоставив вам, понятно, известную долю в прибылях, неужели вы не будете довольны? Вы лично, сударыня, становитесь владелицей типографии и, конечно, продадите ее. От продажи вы выручите верных 20 000 франков. Я ручаюсь найти покупателя, который даст эту цену. А если вы, заключив товарищеский договор с господами Куэнте, получите 15 000 франков, то у вас составится капитал в 35 000 франков, что по нынешнему курсу ренты составит 2 000 франков годового дохода. А в провинции на 2 000 франков можно жить. И заметьте, сударыня, товарищество с господами Куэнте в будущем сулит вам надежды на новый доход. Я говорю «надежды», ибо надобно предвидеть и всякие неудачи. Ну, так чем же я могу быть вам полезен? Прежде всего, я могу добиться полного освобождения Давида, затем, в покрытие расходов по его изысканиям, предоставление вам 15 000 франков, причем господа Куэнте ни под каким предлогом не вправе будут требовать от вас возвращения этой суммы, даже в том случае, если изобретение оказалось бы недоходным. Наконец, заключение товарищеского договора между Давидом и господами Куэнте для разработки изобретения, подлежащего заявке после тайного и совместного его испытания, при условии, что все расходы возлагаются на господ Куэнте. Вкладом Давида в дело является патент, и ему будет причитаться 1/4 всего дохода. Вы женщина умная и рассудительная, а это редкие качества у красивой женщины. Обдумайте эти предложения, и я не сомневаюсь, что вы найдете их весьма приемлемыми».
«Ах, сударь!» — в отчаянии вскричала несчастная женщина, обливаясь слезами. «Почему не пришли вы вчера вечером? Почему вы не предложили вчера это полюбовное соглашение? Мы избежали бы бесчестия и... еще худшего».
«Мои переговоры с господами Куэнте, которые, как вы изволили, конечно, догадаться, прячутся за спиной Метивье, окончились только в полночь. Но что же еще худшее, чем арест бедняги Давида, могло случиться со вчерашнего вечера?» — спросил Птекло.
«Вот ужасная весть, которую я получила, проснувшись поутру», — сказала она, подавая Птекло письмо Люсьена. «Вы только что доказали мне, что принимаете в нас участие, что вы друг и Давиду, и Люсьену, излишне просить вас сохранить все в тайне».
«Не волнуйтесь, сударыня», — сказал Птекло, прочитав письмо и возвращая его Еве. «Люсьен не лишит себя жизни. Чувствуя себя виновником ареста зятя, он искал причины покинуть вас. И я рассматриваю это письмо как словоизлияние в театральном стиле перед уходом со сцены.
Братья Куэнте достигли своей цели. Подвергнув пытке изобретателя и его семью, они уловили ту минуту, когда иссякшие силы требуют отдыха. Не все изобретатели отличаются хваткой бульдога, который сдохнет, но не выпустит из зубов добычи, а Куэнте основательно изучили нрав своих жертв. Для Куэнте Большого арест Давида был последней сценой первого действия этой драмы. Второе действие начиналось с предложения, которое только что сделал Птекло. Как мастер своего дела, Стряпчий видел в безрассудной выходке Люсьена одну из тех случайностей, которые решают исход игры. Он заметил, как убита этим происшествием Ева, и решил, пользуясь случаем, войти в ее доверие, ибо он, наконец, понял, какое влияние эта женщина оказывает на мужа. Итак, он не только не усугубил отчаяние госпожи Сешар, но чрезвычайно ловко постарался отвлечь ее от мрачных мыслей, заговорив о возможности ее свидания с Давидом в тюрьме. Он рассудил, что в том состоянии духа, в котором Ева находилась, она склонит Давида войти в товарищество с братьями Куэнте.
«Давид говорил, что он мечтает о богатстве только ради вас, сударыня, и ради вашего брата. Но вы изволили уже убедиться, что желание обогатить Люсьена — чистейшее безумие. Этот малый поглотит и три состояния».
Угнетенная поза Евы достаточно красноречиво говорила о том, что рассеялись ее последние обольщения относительно брата. Поэтому Стряпчий умышленно выдержал перерыв в беседе, желая придать молчанию своей клиентке как бы смысл согласия.
«Стало быть, речь идет только о вас и вашем ребенке», — опять заговорил он. «Вам лучше знать, достаточно ли для вашего благополучия 2000 годового дохода в ожидании наследства после папаши Сашара. Ваш свекр уже давно исчисляет свой годовой доход в 7 или 8 тысяч франков, не считая процентов, которые он так ловко извлекает из своего капитала. Итак, несмотря ни на что, вас ждет прекрасная будущность. Зачем вам мучиться?»
Стряпчий расстался с госпожой Сешар, предоставив ей подумать о своей будущности, достаточно искусно обрисованной накануне Куэнте Большим. «Намекните-ка им на возможность получить некую сумму», сказал ангулемский хищник Стряпчему, когда тот сообщил ему об аресте Давида. «А когда они свыкнутся с мыслью, что у них в кармане очутятся деньги, мы приберем их к рукам. Мы, как водится, поторгуемся и мало-помалу заставим их согласиться на наши условия. Хватит с них и того, что мы предложим за изобретение». Фраза эта составляла как бы основную мысль второго действия этой финансовой драмы. Когда госпожа Сешар, истерзанная тревогой за участь брата, оделась и уже сошла вниз, чтобы отправиться в тюрьму, ее вдруг охватил страх при мысли, что ей придется одной пройти по улицам Ангулема. Отнюдь не из участия к горю своей клиентки воротился Птекло и предложил проводить ее до ворот тюрьмы. Побуждения его были довольно-таки макиавеллистические. Мнимая чуткость Стряпчего чрезвычайно тронула Еву, и он принял ее благодарность как должное. Подобное внимание со стороны черствого и резкого человека, да еще в такую минуту, изменило прежнее мнение госпожи Сешар о Птекло.
«Я поведу вас самым долгим путем», — сказал он, — «но тут мы никого не встретим».
«Впервые, сударь, я чувствую себя не вправе идти с высоко поднятой головой. Вчера я получила жестокий урок».
«В первый и в последний раз».
«О, я, конечно, не останусь в этом городе».
«Если ваш муж согласится на условия, о которых мы почти договорились с братьями Куэнте», — сказал Птекло, когда они подходили к воротам тюрьмы, — «известите меня. Я тотчас возьму у Кашана разрешение на выход Давида из тюрьмы, и, по всей вероятности, он больше туда не вернется».
Подобная фраза, произнесенная перед тюремной решеткой, была тем, что итальянцы называют комбинацией. У них это слово означает неподдающееся определению действие, которое заключает в себе элементы мошенничества и права. Некий дозволенный обман, якобы законное и ловко подстроенное плутовство. Послушать их, и Варфоломеевская ночь всего только политическая комбинация. По причинам, изложенным ранее, тюремное заключение за долги — столь редкое явление в провинциальной судебной практике, что в большинстве французских городов даже нет долговых тюрем. Должника препровождают в тюрьму, где заключены последственные, подсудимые и осужденные. Таковы различные наименования, последовательно применяемые законом к тем, кого народ вкупе именует преступниками. Итак, Давид был временно помещен в одну из нижних камер Ангулемской тюрьмы, откуда, возможно, только что вышел, отбыв свой срок, какой-нибудь вор. Когда все формальности были соблюдены и получено установленное законом денежное довольствие арестанта на целый месяц, Давид оказался лицом к лицу с толстым человеком, который для узников являлся носителем власти, равной власти короля, с тюремщиком. Провинция не знает тощих тюремщиков. Прежде всего, это должность почти синекура. Затем тюремщик — своего рода содержатель постоялого двора. У него даровое помещение, он всласть пьет и ест, и впроголодь держит своих пленников. Притом он и размещает их, как содержатель постоялого двора, сообразно их средствам. Тюремщик знал Давида по имени, главным образом благодаря славе его отца. И хотя у Давида не было ни одного су, он выказал ему большое доверие, хорошо устроив его на ночь. Ангулемская тюрьма построена в средние века и почти не тронута позднейшими переделками, как и кафедральный собор. Здание тюрьмы, именуемое также Домом правосудия, примыкает к зданию бывшего суда первой инстанции. Классический глазок в низкой, обитой гвоздями, крепкой с виду, но в сущности ветхой двери, невесть какой стройки, и в самом деле напоминавший собою единственный глаз во лбу циклопа, позволял тюремщику разглядеть посетителя, прежде чем его впустить. Вдоль здания, через весь нижний этаж, тянется коридор, и в него выходят двери целого ряда камер, в которые дневной свет проникает из внутреннего дворика сквозь прорезанные под самым потолком окна, притом защищенные навесом. Тюремщик занимает помещение, отделенное от этих камер каменным сводом, который делит коридор нижнего этажа на две половины. В конце коридора, сквозь глазок в наружной двери, видна решетка, замыкающая внутренний двор. Тюремщик провел Давида в камеру, смежную с аркой свода. Дверь этой камеры приходилась как раз против двери его квартиры. Тюремщик пожелал иметь соседом человека, который ввиду своего особого положения мог составить ему общество. «Лучшая камера», — сказал он, заметив, что вид этого помещения поразил Давида. Стены камеры были каменные и довольно сырые. На окнах, прорезанных под самым потолком, виднелись железные решетки. От каменных плит пола веяло леденящим холодом. Слышны были мерные шаги часового, ходившего взад и вперед по коридору. Они гулко отдавались под каменными сводами, и этот гул, однообразный, как гул морского прибоя, поминутно возвращал вас к мысли «Ты узник, прощай, свобода». Вся эта обстановка, вся совокупность обстоятельств чрезвычайно действует на душевное состояние невинного человека. Давид заметил отвратительную койку, но люди, брошенные в тюрьму, столь возбуждены вначале, что только на вторую ночь начинают чувствовать, как жестко их ложе. Тюремщик выказал любезность. Он предложил своему пленнику погулять во дворе до наступления сумерек. Мучения Давида начались, лишь только стемнело. Волей-неволей приходилось ложиться спать. Было запрещено заключенным давать свечи. Требовалось разрешение прокурора, чтобы для арестованного за долги сделать исключение из правила, хотя оно касалось только лиц, отбывающих наказание по суду. Впрочем, тюремщик разрешил Давиду посидеть у своего очага, но на ночь он все же вынужден был запереть его в камеру. Бедный муж Евы испытал тут ужасы темницы и грубость ее нравов, возмутившую его. Но в силу противодействия обычного у мыслителей он углубился в свое одиночество и предался мечтаниям, каким поэты способны предаваться даже наяву. Несчастный, в конце концов, обратился мыслью к своим делам. Тюрьма чрезвычайно располагает к беседе со своей совестью. Давид спрашивал себя, выполнил ли он долг главы семейства? В каком отчаянии сейчас его жена? Почему не послушался он совета Марион, не заработал сперва достаточно денег, чтобы потом на досуге заняться своим изобретением? «Как после такого срама, — говорил он самим собою, — оставаться в Ангулеме? Как нам быть, когда я выйду из тюрьмы? Что с нами станется?» Им овладели сомнения, правильно ли он ставил опыты. То были муки, понять которые может только изобретатель. Мучаясь сомнениями, Давид, наконец, ясно понял свое положение и сказал самому себе то, что Куэнто говорили папаше Сешару, то, что Птекло сказал Еве. «Допустим, что все пойдет гладко, но что из этого выйдет на деле? Нужен патент на изобретение, а на это нужны деньги. Нужна фабрика для широкой постановки опытов, а это значит открыть тайну изобретения. О, как был прав Птекло! В самых мрачных тюрьмах рождаются самые ясные мысли». «Ба!» — сказал Давид, засыпая на жалком подобии походной кровати с тюфяком из грубого войлока. «Завтра утром я, конечно, увижу Птекло». Итак, Давид вполне готов был выслушать предложение, исходящее из вражеского стана. Обняв мужа, Ева присела на краю койки, ибо в камере был всего один деревянный стул самого плачевного вида. И тут ее взгляд упал на омерзительную лохань, стоявшую в углу, на стены, испещренные поучительными изречениями и именами предшественников Давида. Ее заплаканные глаза опять затуманились. Сколько она ни плакала, все же у нее полились слезы при виде мужа в положении преступника.
«Вот до чего может довести жажда славы!» — вскричала она. «Ангел мой, брось свои изыскания, пойдем рука об руку по протаренному пути и не будем гнаться за богатством. Немного мне нужно, чтобы быть счастливой, особенно после таких страданий. Ах, если бы ты знал! Позорный арест еще не худший из несчастий. Прочти!»
Она протянула ему письмо Люсьена, которое Давид быстро прочел, и, желая его утешить, поведала, какой страшный приговор Люсьену вынес Птекло. «Если Люсьен покончил с собой, он сделал это сгоряча», — сказал Давид. «Позже у него на это духа не достанет. Он и сам говорил, решимости у него больше, чем на одно утро не хватает».
«Но жить в такой тревоге!» —
вскричала сестра, простившая брату почти все его грехи при одной только мысли, что он мог умереть. Она передала мужу условия соглашения, которое Птекло якобы выторговал у Куэнто, и Давид тут же принял их с явной радостью. «Проживем как-нибудь в деревне неподалеку от Умо, близ фабрики Куэнто. Я хочу только покоя!» — вскричал изобретатель. «Если Люсьен покарал себя смертью, нам достанет средств, чтобы дожить до отцовского наследства. А если он жив, бедному мальчику придется приноровиться к нашему скромному достатку. Куэнто наживутся на моем изобретении. Но в сущности, что я такое в сравнении с родиной? Обыкновенный человек. Если мое изобретение послужит на пользу всей стране, ну что ж, я буду счастлив. Видишь ли, милая Ева, мы с тобой оба не годимся в коммерсанты. У нас нет ни страсти к наживе, ни пристрастия к деньгам, которое вынуждает цепляться за каждую монету, задерживая даже самые законные платежи. А в этом, пожалуй, и состоят достоинства торгаша, ибо эти два вида скупости именуются благоразумие и коммерческий гений». Обрадованная согласием во взглядах, этим нежнейшим цветком любви, ибо интересы и склад ума могут быть различными у двух любящих существ, Ева передала через тюремщика записку Птекло, в которой она просила освободить Давида, так как условия соглашения для них приемлемы. Через 10 минут в мрачную камеру Давида вошел Птекло и сказал Еве: «Ступайте домой, сударыня, мы придем вслед за вами».
«Ну, любезный друг», — сказал Птекло, — «как же ты все-таки попался? На что тебе потребовалось выходить?»
«Ну как же я мог не выйти? Прочти, что пишет Люсьен».
Давид подал Птекло письмо Серизе. Птекло взял его, прочел, повертел в руках, ощупал бумагу и, заговорив о делах, как бы в рассеянности смял записку и сунул ее себе в карман. Потом Стряпчий взял Давида под руку и вышел с ним из тюрьмы, ибо распоряжение судебного пристава об освобождении заключенного было получено тюремщиком, пока они разговаривали. Вернувшись домой, Давид почувствовал себя на седьмом небе. Он плакал, как ребенок, целуя своего малыша Люсьена, очутившись опять в своей спальне после трехнедельного заключения, последние часы которого, по провинциальным понятиям, были позорны. Кольб и Марион уже воротились. Марион узнала в Умо, что Люсьена видели за Марсаком на парижской дороге, по которой он шел пешком. Его фронтовской наряд привлек внимание крестьян, ехавших в город на рынок. Проскакав верхом по большой дороге до Манля, Кольб услышал там от господина Маррона, что Люсьен проехал в карете на почтовых.
«Что я вам говорил?» — вскричал Птекло. «Этот малый не поэт, а какой-то сплошной роман!»
«На почтовых?» — сказала Ева. «Куда же он на этот раз направился?»
«А теперь», — сказал Птекло Давиду, — «идите к господам Куэнте, они вас ждут».
«Ах, сударь!» — воскликнула прекрасная госпожа Сашар. «Прошу вас, защищайте получше наши интересы. Вся наша будущность в ваших руках».
«Не угодно ли вам, сударыня, чтобы переговоры состоялись у вас? Оставляю вам Давида, а эти господа пожалуют сюда вечером, и вы увидите, как я защищаю ваши интересы».
«О, сударь, вы оказали бы мне большое одолжение», — сказала Ева.
«Отлично», — сказал Птекло, — «сегодня в 19:00 у вас в доме».
«Благодарю вас», — отвечала Ева, и по ее взгляду и голосу Птекло понял, как возросло к нему доверие его клиентки.
«Не бойтесь ничего. Вы видите, я был прав», — прибавил он. «Ваш брат уже за 30 лье от самоубийства. Наконец, не позже, как сегодня же вечером, у вас, пожалуй, окажется небольшое состояние. Наклевывается серьезный покупатель на вашу типографию».
«А если так», — сказала Ева, — «почему бы нам не обождать? Зачем связывать себя договором с Куэнте?»
«Вы забываете, сударыня», — отвечал Птекло, почувствовав опасность такой откровенности, «что, покуда вы не расплатитесь с господином Метивье, продать типографию невозможно, все оборудование описано».
Воротившись к себе, Птекло вызвал Серизе. Когда фактор вошел в кабинет, он отвел его в нишу окна.
«Завтра ты станешь владельцем типографии Сешара и получишь достаточно сильную поддержку, чтобы добиться передачи патента на твое имя», — сказал он ему на ухо. «Но ты ведь не захочешь угодить на каторгу».
«Что? Куда? На каторгу?» — сказал Серизе.
«Твое письмо Давиду — подлог, а оно у меня. Если станут допрашивать Анриетту, что она скажет?» «Я не хочу тебя губить», — сказал тут же Птекло, заметив, как побледнел Серизе.
«Что вам еще нужно от меня?» — вскричал парижанин.
«А нужно мне от тебя вот что», — продолжал Птекло. «Слушай внимательно. Через 2 месяца ты будешь ангулемским типографом, но типографию ты приобретешь в долг, и тебе не расквитаться и в 10 лет». «Долго придется тебе работать на твоих капиталистов. К тому же ты будешь подставным лицом либеральной партии. Составлять твой договор с Гонораком буду я, и составлю его в таком духе, что со временем ты окажешься полным собственником типографии. Но ежели они вздумают издавать газету, ежели ты будешь ответственным редактором, ежели я получу место старшего товарища прокурора, ты обязуешься, столковавшись с Куэнто Большим, тиснуть такие статейки, что газета будет изъята из обращения и закрыта. Куэнто щедро заплатит тебе за такую услугу. Конечно, тебя будут судить, ты отведаешь тюрьмы, но прославишь человеком недюжинным и гонимым. Ты станешь видным лицом в либеральной партии, вроде сержанта Мерсье, Поля Луи Курье, Манюэля в малом размере. Я никогда не допущу, чтобы ты утратил патент. Короче, в тот день, когда газета будет закрыта, я сожгу это письмо у тебя на глазах. Состояние обойдется тебе недорого».
У простолюдинов чрезвычайно превратные представления о наказуемости за различные виды подлога. И Саризе, который видел себя уже на скамье подсудимых, вздохнул с облегчением.
«Через 3 года я буду прокурором в Ангулеме», — продолжал Птекло. «Тебе может встретиться надобность во мне. Подумай-ка».
«Решено», — сказал Саризе. «Но вы меня не знаете. Сожгите письмо сейчас же», — продолжал он. «Положитесь на мою признательность».
Птекло посмотрел на Саризе. То был один из тех поединков, когда взгляд наблюдателя подобен скальпелю, которым он пытается вскрыть душу, а глаза человека, выставляющего, так сказать, на показ свои добродетели, подобны стеклам витрины. Птекло ничего не ответил. Он засветил свечу и сжег письмо, сказав самому себе, ведь ему нужно составить состояние.
«Я ваш раб», — сказал Фактор.
Давид в смутном беспокойстве ожидал встречи с братьями Куэнто. Ни споры вокруг договора, ни надобность отстаивать свои интересы смущали его, а мнение фабрикантов о его работах — вот что его тревожило. Он напоминал драматурга, ожидающего приговора критиков. Перед самолюбием изобретателя и волнениями, связанными с судьбой его открытия, бледнели все чувства. Короче, в 7 часов вечера, в то время, когда графиня Дюшатле под предлогом мигрени ложилась в постель, предоставив мужу принимать приглашенных к обеду гостей, так она была удручена противоречивыми слухами о Люсьене. Куэнто Большой и Куэнто Толстый пожаловали вместе с Птекло к своему сопернику, которого они связали по рукам и ногам. Сразу же пришлось столкнуться с основным затруднением. Как заключить товарищеский договор с Давидом, не ознакомившись с технической стороной изобретения? А открой Давид тайну своего изобретения, он сдался бы на милость братьев Куэнто. Птекло все же добился, чтобы договор был заключен заранее. Тогда Куэнто Большой попросил Давида показать ему несколько образцов своего производства, и изобретатель представил ему последние изготовленные им листы бумаги, ручаясь за правильную их расценку по себестоимости.
«Ну вот вам и основание для договора», — сказал Птекло. «Вы можете вступить в товарищество, исходя из этих данных, оговорив право расторгнуть договор в случае, ежели условия патента окажутся невыполнимыми при фабричном производстве».
«Иное дело, сударь», — сказал Куэнто Большой Давиду. «Иное дело изготовлять образцы бумаги в малом количестве у себя в комнате в небольшой форме или же поставить производство в крупном масштабе. Обратите внимание на такой случай. Мы вырабатываем цветную бумагу и для ее окраски покупаем совершенно одинаковые партии краски. Скажем, к примеру, индиго, чтобы синить наши раковины. Мы получаем его ящиками, в которых все куски одинаковой выработки. И что же? Нам никогда не удавалось получить 2 чана краски одного оттенка. При обработке сырья происходят какие-то неуловимые для нас явления. Количество, качество бумажной массы тотчас же отражаются на производстве. Когда вы закладывали в чан определенное количество сырья, я не спрашиваю, какого именно, вы могли распоряжаться по-хозяйски, воздействовать равно на все его составные части, связывать их, месить, разминать по собственному усмотрению, придавать массе однородность. Но кто вам поручится, что в чане на 500 стоп бумаги предложенные вами способы производства дадут тот же результат и оправдают себя?
Давид, Ева и Птекло многозначительно переглянулись.
«Возьмите какой-нибудь подобный пример», — сказал Куэнто Большой, помолчав. «Вы накосили на лугу две охапки сена и, хорошо спрессовав, сложили их у себя в комнате, не давши сену сопреть, как говорят крестьяне. Брожение происходит, но до пожара еще далеко. Решитесь ли вы, опираясь на этот опыт, сложить 2000 охапок в дровяной сарай? Вы отлично понимаете, что сено воспламенится, и сарай ваш сгорит, как спичка». «Вы человек образованный», — сказал Куэнто Давиду, — «сделайте вывод. Вы покуда скосили две охапки сена, а мы боимся, как бы не прогорела наша фабрика, ежели мы забьем ее 2000 охапок. Короче говоря, мы можем потерять не только содержимое одного чана, но понести крупные потери и остаться с пустыми руками, затратив большие деньги».
Давид был сражен. Практика на своем положительном языке оспаривала теорию, которая вечно ссылается на будущее.
«На кой шут я подпишу такой товарищеский договор?» — грубо крикнул
Куэнто Толстый.
«Бросай на ветер, коли тебе охота свои денежки, Бонифас, а я свои попридержу. Я предлагаю уплатить долги господина Сышара и в придачу дать еще 6000 франков, то бишь 3000 франков векселями», — поправился он, — «сроком на год, ну, на год с небольшим, и это уже достаточно рискованно. Нам придется снять 12000 франков со счета Метивье, вот вам и 15000 франков. Нет, шабаш! Я больше ни одного су не прибавлю за это открытие, да и то при условии, что разрабатывать его буду я сам. Вот так находка, о которой мне твердил Бонифас. Ну-ну, благодарю покорно, я думал, ты умнее. Ну нет, это уж дотки!»
«Вопрос сводится к следующему», — сказал тогда Птекло, не испугавшись этой выходки. «Угодно вам рискнуть 20000 франков и купить изобретение, которое вас обогатит? Помните, господа, размеры барыша всегда зависят от степени риска. Ставка в 20000 франков может принести целое состояние. Игрок в рулетку ставит один луидор, чтобы выиграть 36, но свой луидор вернуть не рассчитывает. Поступайте так же».
«Дайте подумать», — сказал Куэнто Толстый. «Я не так силен в делах, как мой брат. Я человек простой, покладистый, и с мыслью только в одном. Обошелся тебе молитвенник в 20 су, продавай его за 40. В изобретении, которое только еще разрабатывается, я вижу одно разорение. Повезло с первым чаном, сорвешься на втором. Попробуешь еще, увлечешься, сунешь руку в шестерни, потеряешь и голову».
И Куэнто рассказал историю какого-то купца из Бордо, разорившегося на том, что по совету одного ученого он вздумал возделывать болотистые земли. Куэнто привел 6 различных случаев, которые лично наблюдал по соседству в департаменте Шаранты и Дордони в промышленности и в сельском хозяйстве. Он горячился, не желал ничего слушать. Возражения Птекло не только не успокаивали, но еще больше его раздражали.
«По мне, лучше заплатить дороже, да приобрести кое-что понадежнее этого изобретения и получать небольшой, но верный доход», — сказал он, поглядывая на брата. «По-моему, дело не настолько еще подвинулось, чтобы основывать предприятие», — сказал он в заключении.
«Ну так ради чего же вы пришли?» — сказал Птекло. «Что же вы предлагаете?»
«Освободить господина Сышара и обеспечить ему в случае успеха 30% с дохода», — с живостью отвечал Куэнто Толстый.
«Ах, сударь», — сказала Ева, — «а на что же мы будем жить, пока будут производиться опыты? Мой муж уже испытал позор ареста. Он может воротиться в тюрьму, ему терять больше нечего, а с долгами мы расплатимся...»
Птикло, глядя на Еву, приложил палец к губам. «Неразумно, чрезвычайно неразумно», — сказал он, относясь к братьям Куэнта. «Бумагу вы видели. Папаша Сэшар сам признавался вам, что его сын, запертый им на ночь в подвал, изготовил из сырья, самого что ни на есть дешевого, превосходную бумагу. Вы пришли договориться насчет приобретения патента. Угодно вам его приобрести, да или нет?»
«Видите ли», — сказал Куэнта Большой, — «нравится это или не нравится моему брату, я беру на себя риск уплатить долги господина Сэшара. Я даю 6000 франков наличными, и господин Сэшар будет иметь 30% с дохода, но выслушайте меня внимательно. Ежели в течение года он не выполнит условий, которые сам внесет в договор, он обязан будет возвратить нам эти 6000 франков. Патент же остается за нами, а мы уж как-нибудь выкрутимся».
«Уверен ли ты в себе?» — сказал Птикло, отводя Давида в сторону. «Да», — сказал Давид, обманутый тактикой братьев и трепетавший при мысли, что Куэнто Толстый сорвет переговоры, от которых зависит его будущность.
«Итак, я иду составлять договор», — сказал Птикло братьям Куэнто и Еве. «Вечером каждый из вас получит копию соглашения. Утром вы обсудите условия, а в 4 часа дня по окончании судебного заседания подпишите его. Вы, господа, выкупите векселя у Митивье, я же подам ходатайство о приостановке дела в окружном суде, и мы распишемся во взаимном отказе от претензий».
Вот каковы были обязательства Сэшара. Мы, ниже подписавшиеся ИПР, господин Давид Сэшар сын, типограф в Ангулеме, утверждает, что нашел способ равномерно проклеивать бумагу в чане, а также способ снизить себестоимость производства любых сортов бумаги более чем на 50% посредством введения в бумажную массу растительных веществ, как примешивая их к применявшемуся доселе тряпью, так и применяя их в чистом виде. А посему Давид Сэшар сын и господа братья Куэнте заключили между собой товарищеский договор в целях разработки патента на изобретение на основании следующих условий и статей. По одной статье договора Давид Сэшар лишался полностью своих прав в случае, если бы условия, изложенные в данной редакции соглашения, тщательно обдуманного Куэнте Большим и принятого самим Давидом, не были им выполнены. На другой день, в 7:30 утра, Птикло принес Сэшарам договор и сообщил Давиду и его жене, что Саризе предлагает им 22 тысячи франков наличными за типографию. Купчую можно будет подписать вечером. «Но», — сказал он, — «ежели Куэнто узнают об этой сделке, они, пожалуй, откажутся подписать договор. От них можно ожидать всяких неприятностей, вплоть до распродажи вашего имущества».
«Неужто он выплатит такие деньги?» — сказала Ева, удивленная столь нечаянным оборотом дела, в котором она уже разуверилась. «Случись это 3 месяца назад, мы были бы спасены.
Деньги при мне», — коротко отвечал Стряпчий.
«Да это просто волшебство», — сказал Давид, расспрашивая Птикло о причинах такого счастья.
«Все очень просто. Купцы в Умо желают издавать газету», — сказал Птикло.
«Но ведь я лишен права издавать газету», — вскричал Давид.
«Вы? Да, но не ваш преемник. Впрочем», — продолжал он, — «это не ваша забота. Продавайте типографию, кладите денежки в карман и предоставьте Саризе обходить все рогатки, он вывернется».
«О да», — сказала Ева.
«Вы обязались не издавать газеты в Ангулеме?» — продолжал Птикло. «Ну что же, лица, финансирующие Саризе, будут печатать ее в Умо».
Ева, ослепленная надеждой получить 30 тысяч франков, не знать больше нужды, смотрела теперь на товарищеский договор как на дело второстепенное. Вот почему чета Сэшар проявила уступчивость, когда речь зашла о том пункте договора, который только еще вчера казался им неприемлемым. Куэнто Большой требовал, чтобы патент был взят на его имя. Теперь ему удалось без труда доказать, что, коль скоро права Давида точно оговорены в договоре, не все ли равно, на кого из участников предприятия будет взят патент. А его брат прибавил:
«Бонифас дает деньги на патент, он принимает на себя расходы по поездке в Париж, глядишь, еще 1000-2 франков из кармана. Пускай он хоть патент выбирает на свое имя, а иначе мое вам почтение».
Итак, хищники одержали победу по всем статьям. Товарищеский договор был подписан около половины пятого вечера. Куэнте Большой галантно преподнес госпоже Сешар 6 дюжин столового серебра и дивную шаль от Терно, желая этими дарами загладить, как он выразился, их бурные споры. Едва успели стороны обменяться копиями договора, едва успел Кашан передать Птекло расписки, прочие документы, а равно и 3 роковых векселя, подделанных Люсьеном, как вслед за оглушительным грохотом почтовой тележки, остановившейся перед домом, на лестнице послышался голос Кольба.
«Сутарыня! Сутарыня!» — кричал он. 15 000 франков на лишние тенки из Пуатье!
Пуатье!
От господина Люсьена!»
15 000 франков!
— вскричала Ева, всплеснув руками.
«Получайте, сударыня!» — сказал почтальон, входя в комнату. 15 000 франков доставлены с дилижансом из Бордо. Ну и измучили же мы с ними. 2 человека тащат сюда мешки. Деньги от господина Люсьена Шардона де Рюбампре. Примите, сударыня, вот этот кожаный мешочек, в нем 500 франков золотом и, видимо, письмо».
Читая письмо, Ева подумала, что она грезит. Вот оно. «Милая моя сестра, вот 15 000 франков. Вместо того, чтобы лишить себя жизни, я продал свою жизнь. Я больше себе не принадлежу. Мало сказать, что я секретарь некоего испанского дипломата, я его раб. Я сызнова начинаю страшное существование. Пожалуй, лучше было бы мне утопиться. Прощай. Давида освободят, за 4 000 франков он, конечно, купит небольшую фабрику, составит состояние. Забудьте о вашем бедном брате, я так хочу, Люсьен».
«Какая судьба!»
— вскричала госпожа Шардон, увидев мешки с деньгами.
«Рок преследует моего бедного сына, обращая его в орудие зла, как он сам писал, даже когда он делает добро».
«Славно мы сладили дельце!» —
вскричал Куэнто Большой, когда они вышли на площадь Мюрье.
«Часом позже отблески этого золота упали бы на договор, и наш молодчик Фит... Ну, а через 3 месяца, как он обещал, будет видно».
В тот же вечер, в 7 часов, Серизе купил типографию. Он внес деньги и обязался оплатить наем помещения за последнюю 1/4 года. На другой день Ева передала главноуправляющему сборами 40 000 франков для покупки на имя мужа ренты в 2 500 франков. Потом она написала свекру в Марсак, чтобы он подыскал ей небольшое имение 1000 за 10, в которое она пожелала вложить свое личное состояние. Замысел Куэнто Большого был чудовищно прост. Он сразу же решил, что проклейка в чане — дело невозможное. Единственный верный источник обогащения он видел в удешевлении бумажной массы путем примеси растительных веществ. И так он сделал вид, что якобы не придает большого значения удешевлению сырья, а все надежды возлагает на проклеивание в чане. Что же было тому причиной? В те времена ангулемские фабрики занимались почти исключительно производством пищи и бумаги, известной под названием «Экю», «Цыпленок», «Школьник», «Раковина». Именно таких сортов, которые требуют проклейки. Бумажная промышленность Ангулема издавна славилась производством этих сортов бумаги. Стало быть, эта отрасль производства, освоенная с давних пор ангулемскими фабрикантами, оправдывала требования Куэнте. Но проклеенная бумага, как мы увидим, отнюдь не входила в его расчеты. Спрос на пищу и бумагу был крайне ограничен, между тем как потребность в типографской непроклеенной бумаге была неограниченной. Во время поездки в Париж предпринятой для получения патента на свое имя, Куэнто Большой решил заключить сделки, которые способствовали бы значительному расширению его производства. Куэнто, остановившийся у Митивье, поручил ему в годичный срок перебить у бумажных фабрикантов, обслуживающих парижские газеты, поставку типографской бумаги, спустив цену за стопу до цифры, недоступной ни для одной фабрики, обещая при том доставлять бумагу своей белизною и качеством, превосходящую даже высшие по тому времени сорта. Но так как договоры с газетами заключаются на определенный срок, требовалось известное время на тайные переговоры с парижскими издательствами, прежде чем завоевать господствующее положение в этой отрасли промышленности. Куэнто рассчитывал, что он успеет избавиться от Сешара, пока Митивье будет заключать договоры с крупнейшими парижскими газетами, потреблявшими до 200 стоп бумаги ежедневно. Куэнто, понятно, заинтересовал в деле Митивье, обязавшись выплачивать ему известный процент с поставок. Короче сказать, приобрел в его лице опытного представителя фирмы на парижском рынке и притом освободил себя от необходимости тратить время на поездки в Париж. Именно на этом-то предприятии Митивье, один из крупнейших парижских бумаготорговцев, нажил себе целое состояние. В течение 10 лет он был единственным поставщиком парижских газет, не зная себе соперников. Обеспечив рынок сбыта, Куэнто Большой воротился в Ангулем как раз к самой свадьбе Птикло, который продал контору и ждал назначения преемника, чтобы самому занять место господина Мило, обещанное ему по милости графини Дюшатле. Младший товарищ прокурора был переведен из Ангулема старшим товарищем прокурора в Лимож, и министр юстиции назначил одного из своих ставленников в Ангулемский суд на пост старшего товарища прокурора, ибо должность эта оставалась свободной уже 2 месяца. Этот промежуток времени пришелся на медовый месяц Птикло. В отсутствие Куэнто Большого Давид приготовил первый чан непроклеенной бумаги, качеством значительно выше той, на которой обычно печатаются газеты. Затем второй чан великолепной веленевой бумаги, предназначавшейся для роскошных изданий, которой типография Куэнто воспользовалась для издания молитвенников по заказу епархии. Состав бумажной массы был заготовлен самим Давидом втайне от всех, ибо он пользовался только услугами Кольба и Марион. С возвращением Куэнто Большого все приняло иной оборот. Он осмотрел образцы бумаги и не выказал особого восторга.
«Любезный друг», — сказал он Давиду, — «специальность Ангулема — это бумага сорта раковина. Первым делом надобно изготовить наилучший сорт раковины, причем на 50% ниже обычной ее стоимости».
Давид попробовал приготовить чан проклеенной бумажной массы для раковины, но бумага получилась шершавая, как щепка, и клей лег на листы комками. В тот день, когда опыт сорвался, Давид с образцами в руках уединился в углу мастерской. Он хотел в одиночестве пережить свое горе, но Куэнто Большой не оставил его в покое и, рассыпаясь в любезностях, стал утешать своего совладельца.
«Не падайте духом», — сказал ему Куэнто, — «продолжайте опыты. Я малый неплохой, я вас понимаю и доведу дело до конца».
«Право», — сказал Давид жене, вернувшись домой к обеду, — «мы имеем дело с порядочными людьми. Никогда бы я не поверил, что Куэнто Большой так великодушен». И он рассказал о своей беседе с вероломным совладельцем. 3 месяца... прошли в изысканиях. Давид даже ночи проводил на фабрике. Он наблюдал за действием различных составов бумажной массы. То он приписывал свою неудачу примеси тряпья к растительным веществам и ставил опыты, пользуясь исключительно составом своего изобретения. То он пробовал проклеивать тряпичную массу без каких-либо примесей. И, одержимый своей идеей, бедняга с удивительной настойчивостью на глазах у Куэнто Большого, которого он уже не остерегался, переходил от одного вещества к другому, пока не испробовал все имевшиеся в его распоряжении составы в соединении с различными сортами клея. Первые 6 месяцев 1823 года Давид Сешар буквально жил на бумажной фабрике вместе с Кольбом, если можно назвать жизнью полное небрежение к пище, одежде и самому себе. Он так отчаянно боролся с трудностями, что люди иного разбора, чем Куэнта, смотрели бы на него с благоговением, ибо никакие корыстные побуждения не руководили этим отважным борцом. Были минуты, когда он желал только одного — победы. С чудесной прозорливостью он наблюдал удивительные превращения веществ, когда природа как бы уступает человеку в тайном ее противодействии. Из своих наблюдений он вывел замечательные технические законы, постигнув путем опыта, что добиться созидательной удачи можно только повинуясь сокровенной взаимосвязи явлений, которую он называл «второй природой вещей». Наконец, в конце августа месяца ему удалось получить проклеенную в чане бумагу, совершенно такую же, какая изготовляется в настоящее время и идет в типографиях на корректуры. Но бумага эта получается не всегда одного качества и зачастую неряшливо проклеена. Достижение, столь превосходное в 1823 году, принимая во внимание тогдашнее состояние бумажной промышленности, обошлось в 10 тысяч франков, и Давид уже надеялся преодолеть последние трудности своей задачи. Между тем, в Ангулеме и Умо пошли странные слухи. Давид Сешар разоряет де братьев Куэнте. Истратив якобы 30 тысяч франков на опыты, он в конце концов получил скверную бумагу. Фабриканты, встревоженные слухами, еще крепче держались за испытанные способы производства и из зависти к Куэнте распускали слухи о близком крахе этой честолюбивой фирмы. Тем временем Куэнто Большой выписывал машины для выработки рулонной бумаги, предоставляя ангулемцам думать, что машины нужны Давиду Сешару для его опытов. Но иезуит, по-прежнему поощрявший Сешара заниматься исключительно опытами проклеивания бумаги в чане, сам меж тем не терял времени и, пользуясь рецептами Давида, примешивал к тряпичной массе растительные вещества и отправлял Метивье 1000 стоп газетной бумаги. В сентябре месяце Куэнто Большой, оставшись как-то наедине с Давидом, узнал, что тот замыслил поставить опыт, суливший успех. Он стал отговаривать его от дальнейшей борьбы.
«Любезный Давид, поезжайте-ка в Марсак. Повидайтесь с женой, да отдохните от трудов. Видите ли, мы боимся разориться», — дружески сказал он ему. «То, что вам представляется великой победой, всего только отправная точка. Надобно повременить с новыми опытами. Ну, посудите сами, чего мы достигли? Мы ведь не только фабриканты, мы типографы, банкиры, а идет молва, что вы нас разоряете».
Давид сделал умилительный по своей наивности жест, как бы уверяя в своей добросовестности.
«Нас не разорят 50 тысяч франков, выброшенных в Шаранту», — сказал Куэнто Большой в ответ на жест Давида. «Но клевета, пущенная на наш счет, подрывает доверие к платежеспособности нашей фирмы. Нам, пожалуй, предложат скоро расплачиваться наличными, и тогда придется приостановить сделки». «Видите ли, срок нашего договора с вами истекает. Надобно обеим сторонам серьезно подумать».
«Он прав», — сказал про себя Давид. Поглощенный своими опытами, поставленными на широкую ногу, он не замечал того, что творилось на фабрике. И он воротился в Марсак, куда в течение последних 6 месяцев он уезжал каждую субботу вечером и возвращался оттуда утром в понедельник. По совету старика Сешара, Ева купила усадьбу, примыкавшую к виноградникам ее свекра, называвшуюся Вербери, с 3 десятинами земли под садом и виноградником, который клином вдавался в виноградники старика. Ева жила там чрезвычайно скромно с матерью и Марион. За это прелестное поместье, самое красивое в Марсаке, ей ведь нужно было уплатить еще 5000 франков. Дом, расположенный между двором и садом, был построен из белого песчаника, крыт шифером и украшен изваяниями, высеченными из того же песчаника, который легко поддается резцу и не требует при обработке особых издержек. Красивая мебель, вывезенная из Ангулема, казалась еще красивее в деревне, ибо в то время в этих краях никто не дозволял себе ни малейшей роскоши. В саду перед домом росли гранатовые апельсинные деревья и редкие растения, посаженные еще прежним владельцем усадьбы, старым генералом, павшим от руки господина Маррона. Под этими деревьями, в обществе старика-отца, Давид и его жена играли однажды с малышом Люсьеном, когда сам судебный пристав из Манля вручил им повестку, которой братья Куэнте вызывали своего компаньона на третейский суд, ибо ввиду истечения срока договора должно было рассмотреть их взаимные претензии. Братья Куэнте требовали возмещения 6000 франков, передачи патента в их собственность, а также доли от доходов Давида при дальнейшей разработке изобретения в покрытии огромных, неоправдавших себя издержек.
«Говорят, ты их разоряешь», — сказал Винокур сыну. «Вот это славно! Хоть раз в жизни ты, сынок, порадовал отца!»
На другой день, в 9 часов утра, Ева и Давид сидели в приемной господина Птекло, ставшего защитником вдов, опекуном сирот, а для них — единственным советчиком, которому они доверяли. Чиновник судебного ведомства оказал радушный прием своим прежним клиентам и настоял на том, чтобы чита Сешар доставила ему удовольствие, оставшись с ним позавтракать.
«Куэнто требует с вас 6000 франков», — сказал он с усмешкой. «А сколько еще должны вы заплатить за вербери?»
5000 франков, сударь, но 2000 у меня уже есть», — отвечала Ева.
«Приберегите-ка ваши 2000», — отвечал Птекло. «Стало быть, 5000. Вам требуется еще 10000, чтобы устроиться там как следует. Ну что же, через 2 часа Куэнто предоставят вам 15000 франков».
Ева удивленно посмотрела на него.
«В случае вашего отказа от всех доходов по товарищескому договору, который вы расторгнете полюбовно», — сказал чиновник. «Согласны?»
«И все будет вполне законно?» — сказала Ева.
«Вполне законно», — сказал чиновник, улыбаясь. «Куэнто причинили вам достаточно горя. Я хочу положить предел их притязаниям. Видите ли, теперь я должностное лицо и обязан открыть вам всю правду. Так знайте же, братья Куэнто вас обманывают, но вы в их руках. Ежели бы приняли бой, то могли бы выиграть тяжбу, которую они затевают. Но неужели вы пожелаете тягаться с ними? Ведь это будет тянуться 10 лет. Начнутся бесконечные экспертизы и третейские суды, и вы окажетесь под ударом противоречивых решений. Притом, — сказал он с усмешкой, — я не знаю сейчас ни одного стряпчего, который мог бы вас защитить. Мой преемник бездарен. И право, худой мир лучше доброй ссоры».
«Любое соглашение, если оно принесет нам спокойствие, будет мне по душе», — сказал Давид.
«Поль!» — крикнул Птекло слуге. «Пригласите сюда господина Сего, моего преемника!» «Пока мест мы завтракаем, он повидается с Куэнто», — сказал он своим бывшим клиентам. «А через несколько часов вы воротитесь в Марсак разоренные, но спокойные. 10000 франков обеспечат вам еще 500 франков ренты, и вы станете жить счастливо в своей прелестной усадьбе».
2 часа спустя, как и сказал Птекло, мэтр Сего принес составленные по всем правилам бумаги, которые подписаны были братьями Куэнто, и 15000 франков банковыми билетами.
«Мы много тебе обязаны», — сказал Сашар Птекло.
«Но я ведь только что вас разорил», — отвечал Птекло удивленным клиентам. «Да, да, я вас разорил. И вы сами поймете это со временем, но я знаю вас. Разорение для вас предпочтительнее богатства, которое пришло бы, пожалуй, чересчур поздно».
«Мы, сударь, люди некорыстолюбивые. Мы благодарны вам за то, что вы дали нам средства жить счастливо», — сказала Ева. «И мы вечно будем вам признательны».
«Боже мой, они же еще благословляют меня», —
— сказал Птекло. «Вы тревожите мою совесть, но надеюсь, что ныне я все искупил. Если я стал членом суда, то лишь благодаря вам, и если кто и должен быть признателен, так это я. Прощайте».
Со временем Кольб переменил свое мнение насчет папаши Сашара, который со своей стороны привязался к Эльзассу, убедившись, что тот, как и он, не силен в грамоте и не прочь выпить. Бывший медведь научил бывшего кирасира ухаживать за виноградником и продавать вино, положив оставить своим детям человека с головой, ибо в последние дни своей жизни он испытывал ребяческий страх за судьбу своего имения. В наперсники он взял мельника Куртуа.
«Вот поглядите, — говорил он ему, — что будет с моими детьми, когда я лягу в могилу. Меня страх берет за их будущее».
В марте 1829 года старик Сашар умер, оставив почти на 200 тысяч франков земель. Будучи присоединены к Вербери, они составили великолепное имение, которым вот уже 2 года чрезвычайно рачительно управлял Кольб. Давид и его жена нашли у отца около 100 тысяч экю золотом. Народная молва, как всегда, преувеличила сокровища старого Сашара, и вся Шаранта оценивала их в миллион. Ева и Давид, присоединив к наследству свое небольшое состояние, обеспечили себе около 30 тысяч ренты, ибо они еще некоторое время выжидали, прежде чем пристроить свои капиталы, и обратили их в государственные бумаги уже во время июльской революции. Тогда только департамент Шаранты и Давид Сешар поняли, каким огромным состоянием обладал Куэнто Большой. Богач-миллионер, избранный депутатом, Куэнто Большой является ныне пэром Франции и, как говорят, метит в министры торговли при ближайшей смене кабинета. В 1842 году он женился на дочери одного из самых влиятельных при дворе государственных деятелей, на мадмуазель Папино, дочери Ансельма Папино, депутата города Парижа, мэра округа. Изобретение Давида Сешара стало питать французскую промышленность, как полезная пища питает огромное тело. Заменив тряпье новым сырьем, Франция может выделывать бумагу дешевле всех европейских стран. Но голландская бумага, как и предсказал Давид, исчезла с рынка. Рано или поздно понадобится, конечно, основать королевскую бумажную фабрику, как были основаны гобелены, Севр, Савонри и королевская типография, и поныне противостоящие ударам, которые наносят им буржуазные вандалы. У Давида Сешара, любимого женою, отца 2 сыновей и дочери, достало выдержки никогда не вспоминать о своих опытах. Ева сумела убедить его отречься от страшного призвания изобретателей, этих Моисеев, испепеляемых купины Харива. Он на досуге занимается литературой, ведет ленивую, спокойную жизнь помещика, пекущегося о благоустройстве своего имения. Безвозвратно простясь со славой, он отважно вступил в ряды мечтателей и собирателей редкостей. Он увлекается энтомологией, исследует таинственные доныне видоизменения тех насекомых, которых наука знает только в их последнем состоянии. Все слышали об успехах Птекло на поприще главного прокурора. Он соперник знаменитого Вине из Провена, и его честолюбие уже влечет его на пост старшего председателя королевского суда в Пуатье. Серизе, неоднократно судившийся за политические преступления, снискал широкую известность. Самый отчаянный из блудных детищ либеральной партии, он был прозван «отважным Серизе». Когда преемник Птекло вынудил его продать типографию в Ангулеме, он избрал своим поприщем провинциальную сцену, и его незаурядный актерский талант сулил ему блестящий успех. Некая актриса на ролях любовниц заставила его поехать в Париж искать у науки исцеление от любви, и там он пытается обратить в звонкую монету благосклонность либеральной партии. Что касается де Люсьена, его возвращение в Париж относится к сценам парижской жизни. 1835-1843 года.
Вы прослушали книгу Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.